Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья, где бы вы нас не смотрели сегодня, Теос Медиа, эфир «Верю, не верю». Сегодня в прямом эфире вместе с вами обсуждают самые различные темы, касающиеся веры, религии, общества, философии, да всего чего угодно, на самом-то деле, всего что угодно, наверное, правильно по-русски надо сказать. Что бы вы хотели у меня спросить, как у верующего человека, пожалуйста, ставьте лайки, делайте репосты. Вот все то же самое делаю и я прямо сейчас. Ставлю лайки, делаю репосты в своих социальных сетях, потому что мне очень-очень хочется, чтобы этот эфир посмотрел как можно большее количество людей. Ну и, конечно, каверзные вопросики разные мне позадавали. Вы, ваши друзья, знакомые, товарищи, все те, кто могли бы посмотреть этот эфир. Не стесняйтесь задавать все, что угодно, спрашивайте о чем угодно. Я постараюсь вам, ну, в силу своего разумения, конечно же, и там, не знаю, жизненного опыта, ответить. Если мне не хватит ума, мозгов, как некоторые говорят, ничего страшного. Я постараюсь там эту тему прошерстить, продумать и ответить на ваши вопросы в следующем эфире передачи «Верю, не верю». Рубрика «Спроси». Вы спрашиваете, я отвечаю, или «Спроси у пастора». Она может называться и так, и так. Но мне очень важно и очень бы хотелось, конечно же, получать вопросы от тех людей, которые являются невоцерковленными, которые циники, неверующие, не знаю, там, атеисты, как бы они себя ни называли, максимально нелояльно относящиеся к церкви. Вот этих людей я особенно приветствую в этом эфире, потому что на их вопросы... Ну, максимально интересно отвечать, и даже их максимально интересно читать, эти вопросы, хотя бы даже для собственного развития, потому что иногда некоторые люди такие вопросы задают, на которые ты, о которых ты, в принципе, не задумывался никогда в своей жизни, особенно если ты, вот, как я, верующий человек с детства, то есть и некоторые вопросы, которых, ну, правда, я о них не задумывался никогда в жизни. У меня не возникало таких проблем, а тут вдруг человек, которому там 30-40 лет, 25, 17, не знаю, 18, ну вот, и он начинает сталкиваться с религией в своей жизни, и вдруг задает вопрос, на который у меня нет ответа, либо я даже, ну, обескуражен, как же на него можно на этот самый вопрос ответить. Итак, ставьте лайки, делайте репосты. Я вижу, что вы уже смотрите, лайкаете. Это очень важно, ваши лайки, ваши репосты, они очень важны для того, чтобы эта трансляция была более популярной, ну и, соответственно, больше людей невоцерковленных, в том числе, его посмотрело, и большее количество людей смогло поставить меня в тупик своими вопросами, в неудобное положение, а я очень этого жажду, честно, вот прям честно, без кокетства говорю, мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше людей вот все-таки вопросики такие неудобные мне писало. Сейчас буквально я заканчиваю ставить лайки и делать репосты самому себе, и мы с вами начнем читать ваши вопросы, которые вы, я надеюсь, уже пишете нам в комментариях и ВКонтакте, и в Ютубе, и в других социальных сетях, и в Одноклассниках, соответственно, и в других социальных сетях, где мы делаем наши эфирчики, а их, этих социальных сетей очень и очень много, ну или групп в социальных сетях, где мы делаем наши эфирчики. Так, ну что же, вот буквально уже посыпались некоторые вопросы. Я вижу, что на некоторые из них я даже отвечал уже вчера, и поэтому, наверное, даже и читать их не буду, поскольку повторяться постоянно, наверное, не очень, ну, правильно. Подожду, пока появятся вопросы, на которые я еще не отвечал или отвечал очень и очень давно. Кто вот такой, черт возьми, пишет нам некто по имени Николай. Я верующий человек, служитель протестантской реформатской церкви. Вот что можно на это ответить. Почему вы думаете, что неверующим нравятся ваши эфиры? Спрашивает некто Александр Демидов из города Минск, Республика Беларусь. Я не думаю, что... Спасибо за вопрос. Кстати, Александр Демидов, давно мы с вами не виделись, буквально целую неделю, когда мы с вами расстались. Я не считаю, что мои эфиры нравятся неверующим людям, но тешу себя надеждой, что они могут что-нибудь полезное почерпнуть для себя в этих эфирах. Ну и, по крайней мере, опять же, мне нравятся те люди, которые, знаете, с таким вот скепсисом и с высока относится к верующим людям, думая, что они там типа, мы же умные, мы же неверующие, да, мы же вот типа опираемся на научную картину мира, не понимая и догоняя того, что на самом-то деле научная картина мира вовсе даже не противоречит религиозному взгляду на жизнь. И вот с этим скепсисом, с этим вот этим тщеславием, каким-то, да, гордостью, они что-нибудь такое вот пишут в эфир, и вот на это интересно отвечать. Я вовсе не считаю, что эти люди глупые там или что-то еще, но мне, правда, интересно с ними общаться, потому что интересно, когда они сталкиваются с тем, что, оказывается, тот же самый научный метод, как я вчера говорил в нашем эфире, он вышел вообще, в принципе, из христианского богословия по определению. Ну вот, и то, что, оказывается, богословие, наука вполне себе совместимы. И вот тогда им становится интересно, когда они понимают, что, оказывается, религия, религиозный взгляд на вещи вполне себе совместим с реальной жизнью, с наукой, с прогрессом. И, в принципе, прогресс является следствием науки, а наука является следствием богословия. Ну, в общем, короче, вот когда со всем этим не сталкиваются, им становится интересно, как мне кажется. И вот тогда появляется настоящий диалог. Надеюсь, я вам, Александр Демидов, немножечко ответил на ваш комментарий. Ставьте лайки, между прочим, делайте репосты, Александр Демидов. Ну и, конечно же, пишите ваши вопросики, комментарии. Я с удовольствием их прочитаю. Ну, пока еще ничего не поступило, только вот Беларусь проявила свою активность. Кстати говоря, если вы нас смотрите и у вас нет вопросов каких-то, там, все вы знаете уже, ну, по крайней мере, напишите, где вы сейчас находитесь. Я смотрю типа, вас там, из Нью-Йорка, из Минска, из, там, не знаю, из Алматы, из Астаны, еще из Ташкента. Но вот все это тоже очень сильно нам важно и интересно, потому что любые комментарии, они продвигают эту трансляцию, и, соответственно, больше людей ее начинают смотреть, комментировать, лайкать, репостить и задавать свои неудобные, каверзные вопросы. Александр Демидов пишет: спасибо за ответ. Спасибо вам за то, что вы посмотрели этот эфир, Александр Демидов, и я уверен, поставили лайк, естественно. Смотрю вас из Минска, пишет он. Да-да, я уже понял, Минск – прекрасный город, в котором я так и не оказался в своей жизни никогда. Надеюсь, вы меня пригласите, и я там окажусь. Одноклассники нас тоже смотрят и ставят лайки. Спасибо вам, друзья, за лайки. Ну, вот еще и вопросики тоже пишите ваши на любые абсолютно темы. У нас куча просмотров и в других социальных сетях, и они лайкают нас, репостят. Это очень круто. Спасибо вам большое. Я, пожалуй, пока обращусь к нашей форме и постараюсь там тоже что-нибудь найти интересненькое, касающееся... Ну, опять же, как вы пришли к Богу, я вчера буквально отвечал. Пожалуйста, theos.fm, есть там плейлист, программа «Верю, не верю», вчерашний эфир, вот буквально я там писал, не писал, почему писал, говорил о том, как я пришел к Богу. Там все написано, я надеюсь, что... Это не требует повторения. Как вы относитесь к неверующим людям? Встречал очень много верующих людей, которые свысока смотрят на атеистов. Да, буквально этот вопрос был тоже у нас несколько недель, по-моему, месяца 3 или 4 назад, если не ошибаюсь. Ну да, есть такая категория. И, наверное, может быть, даже где-то и у меня это прослеживается в отношении к атеистам, когда ты смотришь как будто бы, вернее, этим самым атеистам кажется, что ты смотришь на них свысока, что у тебя есть какое-то тайное знание, а они там такие ничего не понимающие люди, погибающие и вообще там очень сильно ограниченные. Наверное, иногда, во-первых, это прослеживается и у меня. Во-вторых, конечно же, есть такие люди среди верующих, которые смотрят так на неверующих, у этого есть твердые основания. Это, естественно, неправильно. Но у такого отношения есть твердые основания, потому что у нас есть... Ну, у неверующих есть своя картина мира, скажем так, да, у людей. И у верующих своя картина мира есть. Верующие считают, что у них более полная картина. У неверующих противоположное мнение. Они считают, что они, наоборот, имеют более полную картину мира. А все эти веруны, ну, вот, и прочие там рабы Господня, ну вот, они примитивные, тупые люди, и, в общем-то, ну, как бы, каждый имеет право на свою точку зрения, но все-таки, как бы это выразить по-русски и понятно, обе стороны неправы, скажем так, да, обе стороны неправы в этой ситуации. И одна сторона неправа, то, что она считает, будто бы верующие, ограниченные, тупые, примитивные люди. Притом чаще всего так думают люди, которые абсолютно не знакомы с такими умными словами, как эпистемиология и гносеология. Вот. А они как раз объясняют, что эти два умных слова, что есть разные способы познания мира. И там, допустим, научный способ, рационалистический способ познания мира – это только один из вариантов там, познания мира и попыток объяснения того, что происходит в этом мире. Да? Но, а у нас еще есть чувства, у нас есть там, собственное мнение и прочее, 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 прочее. Все это имеет место быть, на самом деле, у всех людей. И есть, скажем так, области жизни, в которых все эти, наверное, я сейчас слишком уже закрутил, завертел. Короче, все зависит от веры, если упростить. Одни верят в то, что вот так, другие верят в то, что вот так. Нет четкого, ясного обоснования, какая из этих точек зрения верная. Вот и все. Да, но вот мы считаем, что у нас более полная картина мира, как верующие люди, и у нас есть свое обоснование всему этому. И в принципе, если следовать логике формальной, логике банальной, формальной логике, которую изучают в рамках школьного курса философии, то мы неизбежно придем к тому, что действительно религиозная точка зрения, она, скажем так, немножко более шире объясняет мир. Но вот у тех, кто придерживается рационалистической точки зрения, у них априори более узкое, ну, более, скажем так, для исследования этого мира. Ну вот, поэтому, ну, как бы, в общем, короче, я запутался немножко, если честно. Попытка объяснить, ответить на этот вопрос. Но спасибо за него. Может быть, если вы подробнее об этом хотите узнать, напишите мне в личку, и мы с вами пообщаемся уже там, голосовыми сообщениями или текстом. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Надеюсь, вам все это интересно. И, о, у нас есть комментарии. Кристина, Кемеровская область, город Юрга. Ничего себе, я даже про такое не слышал. Юрге, привет. Наверное, это очень классный город, скорее всего. Только подключилась, на какую тему вопросы можно задавать? На любую тему абсолютно, Кристина. Но имейте в виду, что я пытаюсь отвечать на эти вопросы как верующий человек. Вот это особенность этого эфира. Никита, уважаемый, как найти жену с детства верующей? Ну, слушайте, мне кажется, что вам очень просто найти себе жену, поскольку особенностью религиозной, скажем так, среды нашей страны является то, что женщин верующих гораздо больше, чем мужчин. Ну, существенно больше. Это вот девушкам очень сложно найти себе молодого человека верующего для того, чтобы с ним заключить брачный союз. У парней в этом смысле вообще абсолютно никаких нету препятствий, потому что выбора, ну, гораздо больше объективно. Я не знаю, какого возраста, если вы молодой человек, то есть масса христианских конференций, куда вы можете приезжать и, пожалуйста, знакомиться с девушками и что-то с ними построить, какие-то отношения. Марина Славина, искать и общаться. Ну, да, совершенно верно. И, кстати говоря, если вы верующий, вы в церкви, и там достаточно большая церковь у вас, есть какое-то служение, то самый классный способ найти себе партнера по жизни – это в каком-то с ним служении оказаться, неважно в каком там. Воскресная школа, лагеря и что-нибудь еще. И там уже вы можете познакомиться поближе и что-то там построить. Андрей, привет. Андрей, другой. Какой бы вы привели аргумент в доказательство, что Земле 6 тысяч лет? Слушайте, с чего вы взяли, что я должен вообще этот аргумент приводить? Есть в христианской среде вполне себе, ну, массу взглядов на то, каким образом, скажем так, Земля образовалась и сколько ей лет. И вы в этом вопросе вы априори ставите меня в положение человека, который как будто бы уверен в том, что Земле именно 6 тысяч лет, не спросив меня о том, а как я вообще в принципе смотрю на творение, ну, Вселенной, всего мира. Да? То есть вы меня заранее ставите в положение человека, который должен каких-то там взглядов придерживаться. А если я не придерживаюсь таких взглядов, например, если я верю там в эволюцию с точки зрения богословия, например, да, то, что вся эволюция была движима, например, там, Богом, да, ну вот вы же понимаете, что есть и такая точка зрения. Проблем принципиальных у меня нет верить в то, что Земле 6 тысяч лет, на самом-то деле, я вообще не имею, если честно, точки зрения на этот вопрос, своей личной, никакой. Потому что сейчас, к сожалению, существует массу доказательств и в пользу там, миллиардной эволюции Вселенной и Земли, в частности, так и наоборот. Потому что те методы исследования, которые сегодня существуют, они, к сожалению, выдают очень большое количество ошибок. У меня нет своего ответа на этот вопрос. Я никакого твердого мнения не имею. И в какую бы сторону, скажем так, не повернулась наука и богословие, меня это не смутит. Потому что для меня Библия – это не книга про развитие Вселенной, ее образование. Там, это не научный труд, да? Это не учебник физики, там, биологии, антропологии. Это книга, которая рассказывает мне о том, как Господь меня спасает. Да? И вот я смотрю на эту книгу именно так. И исходя из этого взгляда, абсолютно все равно мне лично, вот мне лично абсолютно все равно, 6 тысяч земле или 1 миллиард, вообще абсолютно все равно. Потому что Библия, в принципе, не об этом. Абсолютно, извините, пожалуйста. Как начать приучать детей к вере в Бога? О, это очень крутой вопрос, спасибо, Кристина. Передо мной тоже такой вопрос стоит. Во-первых, есть очень крутая книга, которую написал, например, Стивен Деянг, она называется «Самая большая история». Ее, кстати, можно купить у меня, если что, если вы в России, если вы в Беларуси, там я вам дам координаты другие, если в Казахстане тоже другие. Но вот это очень классная книга, которая в довольно простой, легкой форме доносит до ребенка ну, вот эти концепты богословские, библейские, да, очень просто, очень доступно. И Стивен Деянг ставил перед собой цель как раз именно донести до там, 5-6-летнего ребенка максимально просто, используя его язык, используя его парадигмы мышления вот этого ребенка, да, используя те образы, которыми этот ребенок мыслит и размышляет в своем возрасте, сложные вещи. Я рекомендую очень сильно эту книгу вам. Это первое. Второе, достаточно просто начать читать. Покупаете любую, не знаю, детскую Библию и с картинками, да, открываете, начинаете читать. Моя дочка, например, иногда, не то чтобы часто, но говорит сама, да, пап, давай почитаем про Бога. Вот мы берем детскую Библию, начинаем картинки смотреть и, или в машине даже, да, и рассматривать, и обсуждать что-то. Опять же, это не так часто происходит, но, тем не менее, бывает, да. Просто берите и начните. Анатолий Прохоров, приветствую. Хочу задать вопрос родину марихуаны. Я не знаю, что у вас, Анатолий, творится в голове, почему такой вопрос задаете. Я понятия не имею родину марихуаны и какое-то отношение имеет к сегодняшнему эфиру. Не очень понимаю. Не знаю. Не знаю. Давайте я погуглю и вам отвечу. Наверняка там в Википедии что-нибудь по этому поводу написано. Олег, так вы, выходит, служитель религии, а не веры, Олег Высоцкий. А каким образом различаются два этих понятия служителя религии или веры? Например, Августин, да, определял религию как, и не только он на самом-то деле, а еще некоторые отцы церкви определяли религию как восстановление утраченной связи с Богом. Вот да, таким образом это слово расшифровывали. И в этом смысле Христос, если мы говорим о Христе, о христианстве, Христос является наивысшим воплощением этой самой религии, да? Потому что именно Христос пришел для того, чтобы восстановить эту самую утраченную связь с Богом, согласно нашему христианскому мировоззрению, да, библейскому концепту. Ну вот, что, да, некоторые просто люди, которые не очень понимают, что это такое религия, они называют религией некую обрядовость, то есть там, свечки, в церкви, не знаю, там, чтение особых молитв, там, да, и прочее, и прочее, и прочее, ну, какие-то еще ритуалы, и вот они это называют религией. В этом смысле, если мы смотрим на религию, ну, я не служитель религии, да, естественно, да, если мы смотрим на религию с точки зрения, опять же, нормального, научного понимания этого слова, то я ничего криминального не вижу в том, чтобы называть себя религиозным человеком. Да, я религиозный человек, был им почти всегда в своей жизни, и это круто, по-моему, да. Все в своей жизни я определяю через призму религиозного мышления. Ну, поэтому ваш вот этот сарказм с этими улыбочками, смайликами в конце мне максимально непонятен. Ну вот, и я не принимаю такую форму вопроса, то есть как, это что там, вы пытаетесь меня типа там поставить в сложное положение, что ли, или оскорбить, не знаю. Есть верующий, а есть религиозный человек, это тоже две разницы. Еще раз говорю, Олег Высоцкий, вы просто плохо понимаете значение этих слов. Есть понятие такой дефиниции, да, это когда мы определяем слова и границы их применения. Это не просто значение слова, это значение слова и границы его применения. Ну вот, поэтому вам нужно разобраться сначала с тем, что вы понимаете под религией, разобраться с тем, что другой человек понимает под словом «религия», я в частности, а потом уже вот эти саркастические усмешечки и смешочки вот в комментариях писать. Мне кажется, что вы сейчас себя поставили в дурацкое положение, да, пытаясь быть умным, оказались не очень умным человека. Может, простите меня, конечно, за такое. Религия придумана для стада, чтобы легче управлять. И опять куча смайликов. Ну, Олег, еще раз. Управлять стадом, как вы выразились, да, а это уже такой, знаете, по-моему, оскорбительный уже тон по отношению к тысячам, миллионам и миллиардам верующих людей на этой планете. Ну вот. Соответственно, вы себя ставите как-то выше всего этого стада, типа я умный, да, я не религиозный, я просто верю, а все вот это быдло стада неумное, которое меня окружает, оно управляется вот этими самыми религиозными товарищами. Опять же, вы себя ставите почему-то, я не понимаю почему, выше других людей. Опять же, вы плохо понимаете значение слов, которые вы сейчас употребляете, пытаясь поставить себя выше других людей. Ну вот, и я еще раз вам говорю, что вам сначала нужно разобраться с тем, что вы говорите, немножко почитать специальные литературы, для того, чтобы не пытаться вот этими, опять же, смайликами, смешочками, которые вы пишете в комментариях, выставлять себя таким вот высокомерным, умным, типа всезнающим типом, да? Нет, вы не такой, к сожалению, в данной ситуации. Но вы не такой. Уж извините меня за прямолинейность, но как мне кажется, что ваше вот это вот превосходство мнимое, оно наоборот выставляет вас не очень понимающим вопрос человеком. Вот я скажу так, деликатно. Вячеслав, здравствуйте, хорошего дня и благословения всем. Вячеслав, спасибо вам большое за комментарии, вы классный, вы очень много... комментируйте нас, присутствуйте в наших эфирах, и мне это очень важно и полезно. Ставьте лайки, делайте репосты. Анатолий, есть замечательные семинары по возрасту Земли Кеннета Ховинда. Посмотрите, у вас отпадутся вопросы по возрасту нашей планеты. Я смотрел, естественно, эти семинары. Я также в курсе, что Ховинд был арестован и сидел в тюрьме за махинации с налогами и прочим, и прочим. Я очень хорошо знаю этого человека. Ну как, насколько это можно его знать хорошо, не будучи с ним лично знакомым. Ну вот, семинары неплохие, но они спорные, опять же, с научной точки зрения. Ну вот, потому что вот, есть и другие взгляды тоже на этот вопрос, надо понимать. И надо не только Ховинда смотреть, а еще и других людей. Еще раз вам говорю, что у меня не... Мне вообще, я скажу грубо, мне вообще плевать на то, сколько лет Земле. Когда я беру в руки Библию, я не отношусь к ней как к учебнику там, географии, палеонтологии, антропологии, физики, биологии, психологии и всего прочего. Это книга, где Господь Бог себя раскрывает как источник истины и спасения для человека. Вот и все. Это история спасения человека. И эта история написана начала писаться 3500 лет назад. И когда Бог через авторов Священного Писания какие-то вещи нам там преподает, описывает, он имеет в виду получателей. То есть он, любой текст Библии, он строго контекстуализирован. Да? Вот есть такая фраза. Это означает, что когда человек, автор какой-то конкретной книги Библии, пишет свое послание там, пастухам древнееврейским, да, он не говорит с ними на языке академиков Российской Академии Наук. Он говорит с ними на языке, понятном пастухам, которые жили 3000 лет назад на земле. И используют эти понятия, эти там, словоформы, эти смыслы. А вы пытаетесь эту книгу брать и там извлекать из нее какие-то научные данные. Да нет там никаких научных данных специально. Они там, если и есть, то они там есть случайно. Вот случайно, потому что Библия вообще не об этом совершенно. И надо себе это, уж опять же меня простите, вбить себе это в голову. В Библии нет специально вложенных научных данных. Это не учебник физики. Это учебник спасения. Здравствуйте, Влад. Скажите, какая цель у христианского служения? То есть для чего нужны пасторы, учителя, евангелисты, проповедники, другие служители? Очень крутой вопрос. Спасибо большое. Очень хороший. Но об этом вполне понятно написано в Библии. То есть Библия нам предлагает определенную модель общества, да, ну, скажем, идеального общества с точки зрения христианства. Ну вот. И в этом обществе есть такое, такой феномен, скажем так, такое образование, которое называется церковь. Да? Церковь – это сообщество верующих людей. Церковь – это не здание, это не дом, это не институт какой-то, да? Это вот именно сообщество верующих людей. Все верующие люди, от двух и более человек, вполне могут называться церковью. Это сообщество создал, основал, или вернее, в полной мере реализовал. Вот это вот правильные были фразы. Господь Иисус Христос, да? Ну вот, потому что есть еще... Ну, окей, в полной мере лизал, я сейчас не буду вдаваться в богословские подробности. И в рамках этого сообщества есть разные люди, которые, ну, наделены некими там дарами и талантами. Кто-то, например, умеет хорошо быть учителем. Он там умный, образованный человек, у него была возможность по Божьему благословению получить хорошее образование, и он является хорошим учителем. Он может доносить до людей какие-то богословские истины, да? У кого-то есть хороший талант организатора, да? Он хороший такой, ну, завхоз, грубо говоря, там, да? Нет, организатор, да? Но вот завхоз – это уже отдельный тоже талант. И он занимается в рамках церкви этими служениями. Все это служит для того, чтобы церковь двигалась, развивалась и делала свою, ну, реализовывала основную свою задачу, там, или две основные задачи – это являть Божью славу, то есть через церковь. Они через церковь наиболее ярко, скажем так, проповедуются окружающему миру Господь Бог. Ну вот, и через проповедь, через служение, да, ну вот, и помогать самой церкви, членам этой церкви возрастать, я сейчас птичьим языком заговорю, в богопознании, да, возрастать в богопознании, чтобы они и больше углублялись в своем понимании Бога, Его личности, Его дел в мире, да. Поэтому, ну, вот, наверное, вот так вот, вот так вот. Кроме того, надо понимать, что на самом деле у христианского служения есть более широкий смысл. То есть вы сейчас употребили название вот, пасторы, учителя, евангелисты, проповедники. Это чисто, чисто такие христианские служители. То есть это служители, которые находятся внутри церковного сообщества, да, но на самом-то деле, если мы смотрим вообще на служение Богу, я сейчас вам прочитаю цитату, если найду ее быстренько в интернете. Был такой человек, Мартин Лютер Кинг, это афроамериканский проповедник баптистский, который очень много сделал для того, чтобы в Америке были уравнены в правах и чернокожие, и белокожие люди, скажем так, да. Ну, и у него есть очень крутая фраза, я ее нашел буквально, да, только что. Цитирую, да. «Если призвание человека состоит в том, чтобы быть дворником, он должен подметать улицы так же вдохновенно, как Микеланджело расписывал своды или Бетховен сочинял музыку. Он должен подметать улицу так, чтобы все духи неба и земли благоговейно говорили: «Вот живет великий дворник, выполняющий свою работу безупречно». А если мы читаем с вами Библию, там тоже мы находим подобные фразы. Написано, что все, что вы не делаете, да, едите или пьете, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. И в этом смысле, если смотрим на христианское служение, не только проповедник, пастор, евангелист, ты еще является служителем церкви, Бога, но любой человек, любой абсолютно, воспитатель в детском саду, полицейский, не знаю, преподаватель в школе, ученый или еще кто-либо, неважно кто, который делает свою работу во славу Божию, то есть максимально эффективно и пытаясь своей работой Бога прославить, он является христианским служителем. И в этом смысле он ничем не отличается ни от пастора, ни от проповедника, ни от, там, не знаю, еще кого-то, там, целителя во славу Божию. И такой же человек, который все делает во славу Божию. Здрасте, что тут пишет нам Няша? Колобок. Ну, да, я немножко похож на Колобка. Это правда, действительно. У меня такая колобоковская комплекция, или как это сказать по-русски. Ну, спасибо вам в любом случае за комментарии. Ставьте лайки, делайте репосты, между прочим. О, тут у нас еще масса комментариев тоже. Добрый день, впервые в этой студии. Простите, что за тема? Нашла, поняла, затем... Рима Кранова, спасибо большое, ставьте лайк, делайте репост, ну и, конечно же, свои вопросики задавайте, я постараюсь на них ответить, с вами порассуждать вместе на темы, которые вы задаете. Так, ну на это я ответил. Как вы думаете, в чем наша церковь больше всего нуждается? Ну, такой вопрос чисто христианский. Наша церковь больше всего нуждается, наша, это, во-первых, чья, да, церковь все-таки... Ольга Морозова, да благослови вас Господь, да, вам тоже. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите ваши вопросики. Какая наша церковь? Потому что ну, мы все части одной Вселенской Церкви, но вместе с тем мы все-таки относимся к разным церквям, разных деноминаций, разных богословских традиций. Поэтому вопрос очень, опять же, требует уточнения, что вы имеете в виду. Вот наша церковь, например, где я являюсь служителем, она нуждается больше всего... в посвященных служителях, в людях, которые готовы учиться в семинариях в том числе, готовы изучать богословие и дальше его преподавать, готовы заниматься евангелизмом, да, благовестием, привлекать других людей. Вот мы в этом нуждаемся очень сильно, потому что, к сожалению, наша деноминация, она в России, именно в России, ну, не только в России, на постсоветском пространстве она представлена очень небольшим количеством людей, церквей, членов церквей. Вот, поэтому ну, вот как-то вот мы в меньшинстве находимся. То есть в рамках всего протестантизма на постсоветском пространстве у нас вообще меньше всего. Меньше всего. Там, лютеран гораздо больше, например, чем нас. Баптистов гораздо больше, чем нас. Но вот, опять же, к сожалению, но мы надеемся, что эта ситуация будет меняться, в том числе с вашей помощью. Вы будете интересоваться тем, чем, во что мы верим, а мы вас будем приглашать в нашей церкви, приглашать, и надеюсь, что вы также будете частью наших общин. Евгения Бардукова нам пишет там лайки. Спасибо большое. Лайки, репосты, комментарии, вопросики, пожалуйста, пишите. Осталось буквально 15 минут до конца нашего сегодняшнего эфира. Вопрос уже тоже задавали буквально месяц назад, что такое Троица. Слушайте, у меня произошла крутая история. Я был в Казахстане на днях, и я там купил книгу Стюарта Оллиота. Это автор книги, которая называется «Троица», так и называется. Это очень такой... Это книга из разряда для чайников. Ну вот. И в этой книге Стюарт Оллиот очень хорошо описывает... Но я ее не читал, он только пролистал оглавление, не успел прочитать. Я эту книгу потерял в такси. И потом этот таксист эту книгу подарил. Ну вот. Так вот, в итоге... Во-первых, я вам рекомендую эту книгу прочитать. Троица, Стюарт Оллиот. Ее можно купить, а можно получить на сайте eBookBuy, белорусский сайт. Ну вот, либо на сайте Эквалибра ее прочитать бесплатно. И вот там, собственно говоря, описывается богословская концепция христианская Троицы и обосновывается, почему христиане верят именно вот в такую форму. Форма – это нехорошее слово. В такого бога, да, который представлен Троицей. Ну вот, правда, в прямом эфире я это уже говорил давно-давно, когда вопрос был задан, очень-очень долго, очень нудно, и нужно цитировать Священное Писание много и объяснить, почему мы именно так понимаем Священное Писание, а не иначе. Боюсь, что это вопрос, к сожалению, не для прямого эфира, как я говорил в прошлый раз. Влад, я очень хочу, чтобы церковь благословила Есению, но вижу, что дочь еще не готова к этому как-нибудь. А, значит, у женщины есть дочь, а у этой дочки есть дочь, в свою очередь. И Ольга спрашивает, что она хочет благословения для внучки и не знает, как быть, потому что дочка еще не готова к этому. Но я считаю, что, во-первых, то есть сам по себе вот ритуал, о котором вы спрашиваете, он хорош, естественно, да, когда мы показываем наших детей церкви, и церковь молится об этом ребенке, благословляет его, ну вот, но в этом ритуале, подчеркиваю, очень важный момент, нет ничего магического, нет магизма. Если ваша дочка церковь, или внучку в данном случае, церковь не благословила, это не значит, что ее жизнь будет хуже, чем если бы церковь ее благословила. Вовсе не в этом смысл благословения. Поэтому вам по этому поводу переживать вообще не стоит. Вы сами можете помолиться над своей внучкой, благословить ее и пожелать ей всего хорошего. А религия, вот у нас вопрос был в самом начале, да, там, про религию и веру. И человек с таким пафосом и апломбом пытался, значит, донести до меня свою мысль о том, что религия – это вот что-то там одно, а вера – это что-то другое. Да, религия – это плохо, вера – хорошо. Если брать его мышление, то именно религиозное мышление, в его смысле, подчеркиваю, а не в моем, оно подразумевает под собой некий магизм. Поставил свечку – будет хорошо. Помолился на икону – будет хорошо. Сделал пожертвование – Бог тебя благословит. Там, прочитал молитву какую-то особенную в 6 вечера, а не в 6.15, то Бог тебя благословит. Все это магизм. Магизм и язычество. И, на мой взгляд, то, как вы подходите к благословению внучки своей, тоже является неким магизмом. Я, опять же, не хочу вас ни в коем случае обидеть. Вы знаете, что я вас люблю и уважаю, Ольга. Мы с вами знакомы уже несколько лет. Но, и ни в коем случае я не хочу, чтобы вы чувствовали себя там, ну, от моих слов как-то, ну, плохо, да? Но опять же, в этом ритуале, причем в баптистском ритуале этом, или евангельском ритуале, да, нет ничего магического и ничего не случится плохого, если вы не благословите свою внучку. В нашей традиции, например, мы детей вообще крестим, да, младенцев мы их крестим, и мы тоже не имеем в виду, что под крещением что-то там магическое такое происходит, и ребенок уже спасен. Нет, мы просто актом крещения демонстрируем всей церкви, что наш ребенок является ребенком завета, да, то есть Господь особенным образом с этим ребенком действует через верующих родителей или одного верующего родителя. И, в принципе, благословение ребенка у баптистов то же самое имеет под собой в виду, да, что с этим ребенком Господь как будто бы должен действовать особенным образом. Почему? Потому что он находится в религиозном сообществе. Вот все. И больше ничего. Я извиняюсь, что я кашляю. Отец, Сын, Дух Святой. Вот что такое Троица, три в одном. Ну, да, но эта фраза ничего не объясняет, на самом деле, для людей, которые далеки от Писания, от Библии, от Церкви. У меня дочь 18 лет атеистка, даже и слышать ничего не хочет. Ну, ничего страшного. Вернее, это страшно, естественно, для нас, как для верующих людей. Но, как я сказал выше, да, вам никто не мешает помолиться над внучкой персонально, и все будет хорошо. Анатолий Парамонов, аминь, класс, я придерживаюсь такого же мнения относительно Слова Божия. Ну, слава Богу, Анатолий, ставьте лайки, делайте репост. Надеюсь, вы это сделаете, и наш эфир будет более популярный, а, соответственно, больше людей сможет свои комментарии, вопросики позадавать, а мы на них с вами вместе попытаемся ответить. Итак, осталось буквально 8 минут до конца эфира. И я надеюсь, что у вас есть какие-то вопросы по этому поводу. Я почему посмеялся, потому что, опять же, был там вопрос, на который я вчера вот тоже отвечал, там про то, что мы якобы там богатые, обеспеченные люди. Вот. Нет, мы не богатые, не обеспеченные люди. Кстати говоря, мой последний пост в интернете это подтверждает. Я там прошу денег на то, чтобы мне купить... Ух ты, упал телефон. А почему упал? Потому что мне нужен новый трипод. Монопод или штатив для телефона. Да, друзья мои, вот я там прошу, значит, денег для того, чтобы мне купить новый штатив для телефона. У меня их нет, собственно, средств таких. И это подтверждает, что на самом-то деле доходы пасторов не такие уж и большие. Вот. И упавший мой телефон только что сейчас, перевернувшись, это подтверждает в одной из социальных сетей, которая транслирует. О чем... Вот крутой вопрос. О чем все 10 заповедей? Это очень крутой вопрос. Я бы вам рекомендовал две книги по этому поводу прочитать. Во-первых, эта книга уже упомянутого мною Стивена Де Янга. Называется «10 заповедей». Ее также можно купить на сайте epbook.by. Это не реклама, просто это хорошее место, где можно купить эти книги. Вы можете купить где угодно. Массу магазинов, gracetime.ru, например. Там тоже эти книги продаются. Ну вот. Стивен Де Янг, «10 заповедей». Эта книга такая лайтовая, очень простая, которая вот такому человеку, далекому от академического богословия, объясняет, что такое 10 заповедей. Есть книга более толстая и более научная. Ее написал Йохам Даум, он умер буквально некоторое время назад, там, ну, совсем недавно относительно. Но вот, она также называется «10 заповедей». Это очень крутая книга, но она толще и более сложная, которая тоже рассказывает про 10 заповедей. Но в целом надо понимать, что 10 заповедей это не про, это не только про «не убей», «не укради», там, «не завидуй» и прочее, прочее, «уважай отца и мать». Это более существенное. Это вершина айсберга. Если мы представим с вами, например, Божий закон в виде пирамиды, да, пирамиды, то 10 заповедей – это острие, это самая точка, высшая точка. Нет, самая высшая точка – это будут слова Иисуса Христа, да, что весь закон и пророки заключаются, значит, в том, что мы любили Господа, Иисуса, Господа Бога нашего и ближнего, как самого себя. Это вот прямо пик. Да? А под этим пиком находятся 10 заповедей. Но вот все, что ниже этого всего, да, ближе к основанию пирамиды, это объяснение того, как эти 10 заповедей следует понимать, соблюдать и для чего они вообще. И, в принципе, 10 заповедей – это вот мы же, вот, у нас есть же, например, не знаю, правила дорожного движения, да, у нас есть законы физики, они неизменны в рамках нашей планеты Земля, да, закон всемирного тяготения, предположим, да, там первый, второй, третий закон Ньютона и прочее, и прочее. То есть это те законы, которые, по которым действует наш мир. Да? И 10 заповедей, в принципе, то же самое. Это те законы, те правила, по которым, если мы живем, то мир функционирует нормально. Ни один человек, который в здравом уме и твердой памяти, он не спрыгнет с крыши 12-этажного дома, потому что точно знает, что он помрет. Он ударится об землю, разобьется и умрет, да, вот, и то же самое мы можем сказать о 10 заповедях, если человек нарушает эти правила, то он что, умирает, да, только в более фундаментальном понимании, ну, вот, потому что он себя отдаляет, нарушает свою связь с Богом, и в этом смысле вот он, когда умирает физически, он умирает еще и в другом смысле, становясь тем человеком, который навсегда, навсегда, в вечность, он разделен с Богом, и он никогда не может вернуться в нормальное состояние. Если он соблюдает эти правила, то у него есть шанс на вечную счастливую жизнь, но, опять же, не то, что он не умрет, он умрет, но потом Господь его воскресит. Но, кстати говоря, поскольку эти правила исполнить невозможно, все, ни один человек в мире не может исполнить эти правила, то, собственно говоря, ради этого, из-за этого Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы исполнить эти правила как будто бы за нас. Да? То есть мы должны были бы эти правила исполнять, но мы не можем. И вот родился Богочеловек, который эти правила исполнил за нас и дал нам возможность, если мы верим в это все, да? Если мы понимаем его как Бога Спасителя, то за нас он умер, и мы из-за этого можем рассчитывать на вечную жизнь, счастливую вечную жизнь в небесах, ну не в небесах, а вот в лучшем мире. Но это я уже начал Евангелие вам рассказывать, друзья мои. Ну вот, хотя, собственно, все эти эфиры ради этого и делаются. Как попасть на служение в вашу церковь? Любовь финанс спрашивает. О, если вы в Петербурге живете, это очень легко. Мы встречаемся каждое воскресенье в 15 часов московского времени в здании шведской церкви. Это угол Шведского переулка и Малой Конюшиной. Там есть подвальное помещение. При входе в церковь поворачивайте направо, спускайтесь в подвал. Ну, как бы в подвал, цокольный этаж. И в самый конец идете, там есть помещение номер 55. Вот мы там собираемся каждое воскресенье в 15 часов московского времени. Очень легко. Либо, если вы не в Петербурге, вы можете послушать наши проповеди. Я сейчас стал их записывать с недавнего времени на сайте подкастов. Напишите мне в личное сообщение, я вам скину ссылку на подкаст, и там можно послушать проповеди в аудиоформате. Ну, вот так вот. И в любом случае, если вы живете не в Питере, я могу вам найти подходящую церковь, может быть, даже реформатскую, в том городе, где вы живете. Главное, опять же, обозначьте свое местоположение. Друзья, осталось буквально две минуты до конца эфира. Спасибо за вашу активность и везде, где вы ее проявляли. И ВКонтакте, и Одноклассники, и Ютуб, и в других социальных сетях. Друг вокруг, Бегалайв. Вот мы начали делать трансляции там тоже. Но вот массу лайков я вижу, массу комментариев. Это очень круто. Спасибо вам всем большое. Ну и у нас еще есть полтора минуты на то, чтобы каким-то образом на ваши вопросики ответить, ну или прокомментировать ваши, в свою очередь, комментарии. Пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. Осталось совсем немного времени, и мы уже будем заканчивать наш эфир, к сожалению. Но до следующей недели, в понедельник, мы снова будем встречаться в 11 часов московского времени. Я надеюсь, у нас будет гость в этот эфир. Вроде как предполагается, и мы с вами не просто... Вы не просто будете только меня слушать, но еще и послушайте гостя. Возможно, это будет даже лучше, чем слушать меня. Зная то, что вы знаете сейчас, что бы вы сказали себе, когда впервые начали пасторскую работу? О, это очень крутой вопрос. Я с шутки начну. Как-то я был в прямом эфире одного телеканала, и там был тоже один гость, который спросил меня, чем ты занимаешься. Я сказал, что я пастор церкви. И он сказал, за что же Бог тебя так не любит, что сделал тебя пастором церкви. И это очень классный комментарий. Это было в шутку сказано, но это очень классный комментарий, потому что, к сожалению, работа пастора, она... Я скажу так, что мне кажется, я даже в этом уверен, что я выполняю свою пасторскую работу там не более чем на 30%. Вот не более, даже не наполовину. Я очень плохой пастор, к сожалению. Но я должен это признать. Потому что эта работа требует от себя там максимального посвящения, максимальной заботы о людях, молитвы за них и прочее, и прочее. И у меня нет сил на это, к сожалению, в полной мере. Вот, но об этом можно помолиться, чтобы я был более хорошим пастором. Всем пока. Мы должны попрощаться с вами до следующих встреч, ну, в наших эфирах. Буквально завтра в 2 часа будет эфир «Формула семьи», где мы с вами увидимся. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.